Знаешь, вот когда вообще заходит речь о каких-то системах безопасности, ну, мы же обычно ожидаем такой абсолютной надежности.
Ну да, просчитанной просто до миллиметра.
Вот именно. Давайте на секунду вообразим такую ситуацию. Некто решает капитально обезопасить свой дом. Закупается самая современная сигнализация, устанавливаются там датчики движения, камеры по всему периметру.
Тяжелые бронированные двери, ага.
Да-да. И вот после настройки всей этой системы можно, наконец, выдохнуть, спать спокойно с мыслью, что, ну, дом превратился в неприступную крепость.
Появляется то самое заветное чувство полного контроля.
Точно.
Сладкая такая иллюзия того, что весь хаос внешнего мира надежно заперт снаружи, а внутри царит абсолютная предсказуемость.
Но затем выясняется одна крошечная, но совершенно, ну просто катастрофическая деталь.
Так, и какая же?
Оказывается, компания, которая продала эту самую сигнализацию и которой, заметь, были добровольно переданы ключи, пароли, доступ ко всем дверям, так вот, эта компания полностью состоит из тех самых грабителей.
Ух, ничего себе.
Да, от которых и планировалось защититься изначально.
Поразительная метафора. И слушай, это просто классическое определение фатальной ошибки, продиктованной паникой.
Ага.
Мы порой так отчаянно жаждем безопасности, так боимся неопределенности, что просто готовы вручить свою судьбу, ресурсы в руки самой главной угрозы, лишь бы получить хоть какую-то временную передышку.
И именно в этот парадокс, в эту, знаешь, грязную, непредсказуемую и порой пугающую человеческую психологию мы сегодня совершим наше глубокое погружение.
Да, тема сегодня потрясающая.
Наш сегодняшний детальный разбор основан на материалах доктора Джона Освальда. В частности, на его анализе 7 и 8 глав книги пророка Исаии. И наша миссия сегодня – взять вот этот геополитический кризис, который разразился 2700 лет назад, и посмотреть на него не как на пыльную историю из учебника.
Угу, а как на идеальное пособие?
Именно. Пособие по психологии страха, политических манипуляций и, ну, самой природы человеческого доверия.
Что здесь действительно захватывает, так это то, насколько органично эти древние тексты резонируют с нашей современностью.
100%.
Мы будем говорить об эпохе, когда правитель попытался буквально купить свою безопасность за деньги, а в итоге, ну, нанял собственного палача.
Жестко звучит.
По сути, мы исследуем анатомию кризиса, почему в моменты крайней нестабильности целые общества предпочитают верить в теории заговора и создавать иллюзию контроля, вместо того, чтобы искренне доверять фундаментальным истинам.
Давайте тогда сразу распакуем этот исторический контекст, потому что декорации здесь имеют, ну, просто решающее значение. На дворе примерно 735 год до нашей эры.
Ага, древность.
Царство Иудея. Там правит царь по имени Ахаз, и он сталкивается с экзистенциальной угрозой, от которой буквально стынет кровь. Его соседи, это Израиль и Сирия, формируют военную коалицию.
Против кого они объединились?
Против главной сверхдержавы того времени Ассирии. И вот эти соседи в ультимативной форме требуют, чтобы Ахаз к ним присоединился.
А если он откажется?
Условия предельно жесткие. Если отказывается, они угрожают вторгнуться, свергнуть его с престола и посадить туда некоего марионеточного правителя по имени Таввейл.
Ситуация, скажем так, безвыходная, если смотреть на нее исключительно через призму политического прагматизма. Ахаз оказывается зажатым в тиски классической геополитической ловушки.
Абсолютно.
Судя по историческим данным, в его собственном правительстве уже сформировалась мощная проассирийская фракция. То есть он не может или категорически не хочет вступать в эту антиассирийскую коалицию.
Логично.
Для него идея объединения трех крошечных государств против гигантской безжалостной имперской машины Ассирии выглядит не просто рискованной, она кажется актом чистого самоубийства.
И вот тут начинается самое интересное. То, что делает Ахаз дальше, это просто нечто вообще выходящее за рамки здравого смысла.
Так, давай разберем.
Вместо того, чтобы опереться на свои внутренние убеждения или на веру, он выбирает путь наименьшего сопротивления, к который в итоге оказывается путем прямо в пропасть.
Угу.
Он выгребает всю государственную казну, собирает огромную сумму денег и отправляет этот гигантский чек, ну, грубо говоря, царю Ассирии с посланием типа «Пожалуйста, используйте эти деньги, чтобы напасть на Израиль и Сирию, которые мне угрожают».
Да, в материалах Освальта есть совершенно гениальная метафора на этот счет. Она просто идеально описывает абсурдность ситуации.
О да, я помню ее.
Это похоже на то, как три мыши затеяли драку в подвале. И одна из них, чтобы победить остальных, ну, решила нанять кота.
Это гениально. Нанять кота. Метафора бьет точно в цель.
Она прекрасно иллюстрирует слепоту, которую вызывает паника.
Но слушай, тут я просто обязан задать вопрос, потому что логика ломается напрочь. Почему он выбирает именно кота?
Хороший вопрос.
Ведь даже в те времена история уже наглядно доказала, что ассирийцы — это, ну, мастера террора. Их военная машина была построена на тотальном психологическом подавлении.
Да, они были жестокими.
Они сдирали с людей кожу заживо. Они стирали целые народы с лица земли. Неужели первобытный страх способен настолько отключить аналитическое мышление и вообще базовый инстинкт самосохранения?
Как оказывается, да.
Как можно пригласить в свой дом абсолютное зло, чтобы спастись от хулигаров на улице?
Этот вопрос бьет в самую суть вот этой анатомии страха, которую так мастерски препарирует источник. В тексте есть поразительная, знаешь, очень физиологичная деталь.
Какая?
Сказано, что сердце Ахаза и его народа затрепетало, как деревья в лесу от ветра.
Вау.
Когда животный страх берет верх над разумом, горизонт планирования человека сужается до одной секунды. Страх рождает панику, а паника заставляет искать немедленное решение, причем абсолютно игнорируя долгосрочные последствия.
То есть думать только о моменте сейчас?
Да. С психологической точки зрения страх здесь выступает не просто как эмоция, а как полная противоположность доверию. Ахазац физически не может вынести этой неопределенности.
Ему нужно действие прямо сейчас, пусть даже это действие его в итоге погубит.
Точно.
Получается, он добровольно выбирает гарантированную долгосрочную катастрофу ради того, чтобы просто снять вот эту краткосрочную тревогу. Как будто покупает обезболивающее ценой смертельного диагноза.
Совершенно верно. Он покупает иллюзию контроля. И этот политический шаг моментально запускает цепочную реакцию просто исторического масштаба. Потому что такое радикальное решение не могло остаться незамеченным.
Разумеется.
Оно приводит к встрече, которая буквально срывает маски с дипломатией и обнажает истинные мотивы поступков царя.
Да, и эта встреча — это просто готовая кинематографичная сцена. Она полна символизма. Она происходит у водопровода Верхнего пруда. Пророк Исаия выходит навстречу царю Ахазу, который, ну, вероятно, как раз инспектирует водные запасы города.
Готовится к возможной осаде, ага.
Да, проверяет инфраструктуру. И здесь нам нужно остановиться...
Там есть одна важнейшая деталь ландшафта, которую подчеркивает автор, да.
Да, место выбрано вообще не случайно. Я когда читал об этом, был в шоке. Ровно на этом же самом месте, у этого же самого водопровода, спустя 34 года, ассирийский военачальник, то есть представитель того самого кота, которого нанял Ахаз, будет стоять и требовать полной капитуляции Иерусалима.
Мурашки по коже. Одно неверное решение, принятое вот в приступе паники, эхом отзывается десятилетия спустя на том же самом клочке земли.
Это мощнейший урок.
Урок о том, как попытки избежать кризиса неправильными методами не решают проблему, а лишь откладывают ее, делая удар в будущем еще более разрушительным.
Меня просто пробирает от этого исторического резонанса. И вот на эту напряженную встречу Исаия берет с собой своего маленького сына.
У мальчика совершенно особенное имя, верно?
Да, Шиар Ясуф, что переводится как «остаток спасется».
И вот тут, если честно, материал меня немного сбивает с толку. Я прям хочу бросить этому вызов. Давай, что не так?
Если пророк приводит ребенка, чье имя уже является ходячим пророчеством о том, что от народа останется лишь вот этот спасенный остаток, значит ли это, что исход всей этой геополитической драмы уже предрешен высшими силами?
Очень философский вопрос.
Где же тогда свобода воли самого Ахаза? Зачем пророку вообще вести с ним переговоры, тратить время на уговоры, если финал уже, грубо говоря, высечен на камне и буквально записан в свидетельстве о рождении этого мальчика?
Это блестящее возражение. И оно, знаешь, затрагивает величайшее философское напряжение между божественным предвидением и свободой человеческого выбора.
Угу.
Доктор Освальд в своих материалах делает акцент на том, что человеческий разум часто пытается уйти в удобные крайности. Либо все в мире жестко и фаталистически предопределено, либо высшие принципы вообще не имеют власти над историей.
Черное или белое?
Да. Но истина, согласно источнику, парадоксальным образом удерживает обе эти концепции вместе. Понятие «завета» или «обещание» всегда имеет две стороны.
Так.
Да, глобальный исход обозначен, остаток спасется. Но вот вопрос, будет ли сам Ахаз частью этого спасенного остатка? Или он окажется среди тех, кого история просто сметет бесследно?
А, вот оно что.
Это зависит исключительно от его личного выбора в данный конкретный момент. Обещания даны, глобальный план существует, но это ни на секунду не освобождает человека от моральной ответственности за его решение здесь и сейчас.
То есть имя ребенка – это не приговор?
Нет.
Это одновременно и брошенный спасательный круг, и мигающий красным предупреждающий знак.
Очень точное сравнение.
И вот Исаия, предлагая Ахазу этот выбор, говорит царю поразительную вещь. Он говорит: «Проси себе знамение, пусть оно будет глубоким, как преисподнее, или высоким, как небо».
По сути, проси что угодно.
Да. Любое чудо, чтобы убедиться, что ты можешь довериться высшему замыслу, а не этому ассирийскому наемнику. И что отвечает Ахаз?
Интересно.
Он опускает глаза и произносит: «Не буду просить и не буду искушать Господа».
И как мы должны интерпретировать эту фразу? Если вырвать ее из контекста, звучит невероятно благочестиво, не так ли?
Абсолютно. Звучит как слова глубоко верующего, невероятно скромного такого и кроткого человека.
Который знает свое место.
Но если копнуть глубже.
Да, это благочестие не более чем дешевая шима.
Ага.
Ахаз ведь уже выписал чек Ассирии. Золото из храма уже трясется в повозках на пути в Ниневию. Он не хочет никаких знамений, потому что до смерти боится. А вдруг это знамение действительно произойдет прямо сейчас у него на глазах?
И что тогда делать, да?
Вот именно, тогда придется отменять сделку, отзывать послов, ссориться с гигантской империей и реально рисковать, полагаясь на что-то невидимое и нематериальное. Это очень напоминает мне историю из материалов про студентов семинарии. Да, тот самый пример, когда лектор наблюдал за молодыми людьми, которые приезжают учиться, казалось бы, с большой верой, но на деле все оказывается сложнее.
Да, автор рассказывает об этих студентах, которые приезжают учиться с семьями, но совершенно без денег, без гарантированной работы. Они живут на грани финансовой катастрофы.
Огромный стресс.
Да. Но те из них, кто искренне верит, что их путь будет обеспечен, проходят через этот колоссальный стресс и обретают глубочайшее понимание доверия. Ахаз же, напротив, использует красивые, теологически правильные слова только для того, чтобы избежать реального риска.
Мы ведь так часто делаем это в повседневной жизни.
Постоянно.
Используем какие-то интеллектуальные концепции, философские отговорки или прикрываемся мнимой взрослой ответственностью, лишь бы не делать шаг в неизвестность.
Да, где нам придется отказаться от иллюзии контроля и по-настоящему довериться процессу.
Трагичная ирония этой ситуации заключается в том, что, отказываясь просить знамение добровольно, чтобы не разрушать свои планы, Ахаз в итоге получает его принудительно.
И это знамение оказывается с невероятно глубоким многослойным дном.
Исаия произносит те самые исторические слова о том, что молодая женщина зачнет и родит сына, и назовут его Эммануил, что в переводе значит «с нами Бог».
И вот здесь, в этих строках, начинаются просто потрясающие трудности перевода и интерпретаций. Они полностью меняют восприятие текста, если в них разобраться. Давайте распакуем эту лингвистическую головоломку. Почему выбор слов здесь так важен?
О, источник уделяет огромное внимание этим тонкостям, потому что в них кроется сама механика пророчества. В оригинальном тексте используется еврейское слово «альма».
Так.
Это слово означает просто молодую женщину брачного возраста. Пророк намеренно не использует слово «нара», что значит «девушка» в более общем смысле, и, что критически важно, не использует слово «битула», которое строго означает «девственницу».
А почему выбор пал именно на нейтральное «альма»?
Потому что у этого пророчества есть двойное исполнение. Да, в христианской традиции оно проецируется на столетия вперед. Но Ахазу-то нужно было знамение не через 700 лет.
Логично, у него враги, Варвард.
Ему нужен был знак прямо там, в ту самую минуту, пока сирийская армия стояла у его границ.
То есть рождение этого конкретного ребенка было таймлайном? Это был буквально секундомер, который пророк включил прямо во время их разговора у водопровода?
Совершенно точно. Это физические осязаемые часы.
Интересно.
В древней культуре возраст ответственности, моральной ответственности, бар-мицва, традиционно наступает в 12-13 лет. Это тот самый возраст, когда, как прямо говорит текст Исаии, ребенок научится отвергать зло и избирать добро.
Ага.
Пророчество ставит предельно жесткие временные рамки. Прежде чем мальчик, зачатый в тот самый момент, или вот в ближайшее время, достигнет 13-летнего возраста и станет морально зрелым, земли Сирии и Израиля, те самые соседи, которые наводили на Ахаза панический ужас, они будут полностью опустошены.
Ничего себе!
И исторические хроники подтверждают, что именно это и произошло в 732 и 722 годах до нашей эры. Ассирия уничтожила этих врагов.
Звучит так, будто это должно было стать огромным облегчением для царя, своего рода гарантией безопасности. Но здесь же источник упоминает одну деталь, ну, совершенно комичную, но от этого еще более жуткую ошибку перевода, которая добавляет в эту историю очень мрачных красок.
Да-да, я помню.
Исаия предупреждает, что поскольку Ахаз не захотел довериться высшему замыслу, та самая Ассирия, которую он нанял для защиты, придет и за ним самим. Текст гласит, что высшие силы используют царя Ассирии как нанятую бритву, чтобы обричь Иудею наголо.
Символ полного унижения и разрушения.
Именно. И тут в более позднем греческом переводе происходит путаница с еврейскими словами.
Да, это классический, почти анекдотичный пример того, как одна неверная буква полностью меняет эмоциональный окрас текста.
Да уж.
Оригинальное слово «нанятый» звучит как «шахар», а слово «пьяный» звучит как «сахар». Разница всего в одной легкой согласной.
Поразительно.
И из-за этой крошечной путаницы переписчика в греческом тексте появилось леденящее душу выражение «пьяная бритва» вместо «нанятая бритва».
«Пьяная бритва»? Слушай, давайте просто дадим этой метафоре время осесть в сознании.
Звучит пугающе.
Одно дело, когда вы садитесь в кресло к профессиональному, ну пусть и суровому парикмахеру, который бреет вас опасной бритвой. Вы напряжены, но вы знаете, что он контролирует свои движения.
Угу.
И совершенно другое дело, когда вы сидите в кресле, и к вашему горлу с остроточенной опасной бритвой тянется кто-то абсолютно неконтролируемый, буйный и пьяный в стельку.
Ужас.
Это же чистый психологический хоррор. И, честно говоря, это гениально передает суть того, что на самом деле сделал Ахаз. Он думал, что нанимает профессионального наемника. Хирургический инструмент для точечного удара.
А по факту?
А по факту он впустил в свой дом вооруженного безумца, которого невозможно ни остановить, ни проконтролировать.
Эта метафора обнажает ужасающую реальность любого компромисса со злом. Если мы попытаемся выкристаллизовать из этого исторического эпизода главный вывод, он окажется очень неудобным.
И звучать он будет предельно жестко. Источник формулирует этот закон примерно так. Все, на что мы полагаемся вместо фундаментальной истины, будь то деньги, сомнительные союзы или попытки обмануть систему, однажды неизбежно обернется против нас и уничтожит.
Да, любая искусственная замена подлинного доверия со временем превращается в ту самую непредсказуемую пьяную бритву у нашего горла.
И логика развития событий неумолима.
Когда общество наконец осознает, что нанятая бритва выходит из-под контроля, что Ассирия уничтожила врагов Иудеи, но не собирается останавливаться на достигнутом.
И теперь с жадностью смотрит на сам Иерусалим?
Да. Вот тогда начинается массовая паника. Это уже материал 8 главы. У Исаии рождается второй сын, и его имя – это просто воплощение коллективной истерии того времени – Магер-Шалал-Хашбаз.
И что это значит?
Это означает «спешит грабеж, ускоряется добыча». Народ охвачен липким ужасом. Когда внешние опоры рушатся, людям повсюду начинают мерещиться заговоры.
Классика.
Им кажется, что Израиль в тайном сговоре с Ассирией, Ассирия в сговоре с Египтом. Мир кажется паутиной предательств, где все вообще выходит из-под контроля.
Знаешь, это описание общества поглощенного паранойей звучит, ну, до боли знакомо.
Потому что механизмы человеческой психики не меняются тысячелетиями. Лектор в своих материалах проводит очень четкую и поразительную параллель с современностью.
Так, так.
Он связывает это состояние древней Иудеи с нашей эпохой круглосуточных новостных циклов и вот этой маниакальной любовью к теориям заговора. В тексте приводится отличный пример с убийством Кеннеди.
О, да.
Прошло столько лет, а люди до сих пор одержимы спорами. Была ли это мафия, спецслужбы, иностранные агенты или какое-то теневое правительство? Почему мы так за это цепляемся?
Действительно, почему?
Когда у общества или у отдельного человека выбит прочный внутренний стержень, когда нет фундаментальной точки опоры, возникает невыносимое чувство экзистенциальной пустоты.
Угу.
И чтобы хоть как-то вернуть себе иллюзию контроля над хаотичным миром, люди начинают выискивать скрытых могущественных врагов. Лектор сравнивает это с интеллектуальным мраком постмодернизма. Отмечая, что в древности люди от отчаяния шли к медиумам и некромантам.
А сегодня они уходят в глубины интернета, лишь бы найти хоть какую-то структуру в пугающем хаосе.
Вот именно.
Это потрясающий инсайт. Получается, теория заговора — это своего рода психологическое болеутоляющее. Нам, парадоксальным образом, легче поверить, что миром управляет тайная ложа всемогущих злодеев, у которых есть план.
Чем признать хаос.
Да, чем признать пугающую правду. История хаотична. И мы не можем ее контролировать. Но если конспирология — это ложное лекарство, какой же рецепт исцеления предлагает этот древний текст?
Послание звучит максимально контринтуитивно для напуганного разума. Цитата. «Не называйте заговором все, что этот народ называет заговором, и не бойтесь того, чего они боятся».
Вау.
Текст призывает разорвать этот круг паники. Вместо бесконечного поиска врагов предлагается признать святым Господа Саваофа, то есть владыку небесных воинств, высший принцип управления историей.
Смещение фокуса.
Да, фокус должен радикально сместиться с животной паники перед геополитическими угрозами на глубокое благоговение перед высшей истиной.
И вот тут, мне кажется, нужно ввести концепцию, которая идеально резонирует с этим материалом. Назовем это десакрализацией.
Интересный термин.
Проблема в том, что мы часто пытаемся сделать из высшей силы, из истины, ну, эдакого маленького бога, живущего под кроватью.
Это как?
Ну, чья единственная функция и смысл существования – исполнять наши желания, охранять наш комфорт и защищать наши инвестиции. Мы делаем истину удобной, ручной, такой карманной.
Потребительское отношение.
Да. А когда этот карманный талисман вдруг не срабатывает против реальной жестокой Ассирии, мы мгновенно впадаем в панику и кричим, что все пропало.
Очень точный диагноз. Но как тогда вернуть правильное отношение? Что на практике означает призыв признать святым или испытывать трепет вот в этом контексте?
Автор источника приводит потрясающую, знаешь, очень личную историю о своих отношениях с родителями. Она мгновенно расставляет все по местам.
Давай послушаем.
Он вспоминает свое детство и говорит: «Будучи подростком, я совершенно не боялся того, что отец или мать сделают со мной физически». Ну, он не боялся наказания ремнем, лишения карманных денег или домашнего ареста.
А чего же он боялся?
Настоящий трепет, от которого сжималось сердце, заключалось совершенно в другом. Он до ужаса боялся предать их доверие. Он боялся их разочаровать, потому что знал, как сильно они верят в него. Понимаешь эту разницу?
Абсолютно.
Истинное благоговение перед Высшим — это не животный страх раба перед тем, кто может тебя физически раздавить или лишить благ. Это глубокий и трансформирующий страх разрушить отношения с тем, кто является самим источником истины и любви.
Это невероятно тонкое и важное различие. Страх Ахаза перед империей Ассирии был деструктивным. Он парализовал волю и толкал на подлости.
Ага.
А тот страх, или, вернее, благоговейный трепет, о котором говорит пророк Исаия, является созидательным. Он упорядочивает приоритеты и возвращает ясность ума.
Угу.
Подводя итог этому историческому эпизоду, текст формулирует жесткий бинарный выбор.
В конечном счете, эта высшая истина станет для человека либо святилищем, то есть абсолютно надежным убежищем в эпицентре шторма, либо камнем преткновения, ловушкой, о которую разобьются все иллюзии.
И этот исход зависит исключительно от того, какой путь мы выберем. Путь искреннего доверия или бесконечную, изматывающую попытку все проконтролировать.
Да.
Давайте соберем все это воедино, потому что мы проделали невероятное концептуальное путешествие сегодня.
Согласна.
Мы начали с катастрофической, почти комичной в своей абсурдности попытки царя нанять кота для защиты от мышей. Мы увидели, как красивые слова и ложное благочестие становятся всего лишь удобной ширмой. Ширмой для избегания ответственности и, ну, откровенной трусости.
Да, как со студентами семинарии.
Верно. Мы наблюдали, как блестящий геополитический план стремительно деградирует, превращаясь в неконтролируемую пьяную бритву, которая угрожает перерезать горло самому заказчику. И в самом конце мы подошли к точке выбора между погружением в паранойю теории заговора и обретением истинного, непоколебимого убежища.
И если проецировать этот многовековой опыт на нашу современность, ну, выводы напрашиваются сами собой. Мы живем в эпоху просто невиданного в истории информационного перегруза.
И это уж точно.
Новости о глобальных угрозах, экономических коллапсах, пандемиях, конфликтах атакуют нашу нервную систему буквально круглосуточно.
Непрерывно.
Этот древний текст, написанный почти 3 тысячелетия назад, словно ставит процесс на паузу и заставляет нас критически посмотреть на природу наших собственных реакций.
Угу.
Не совершаем ли мы сегодня, вооруженные смартфонами и нейросетями, ту же самую ошибку, что и царь Ахаз? Не пытаемся ли мы отчаянно купить чувство безопасности у политических институтов, технологических гигантов или радикальных идеологий, которые в итоге нас же поляризуют и уничтожат?
Слушай, это оставляет нас с одной очень глубокой мыслью, которую определенно стоит покрутить в голове после того, как наш сегодняшний разбор завершится.
Давай.
Если вернуться к самому началу, к нашему метафорическому умному дому сигнализаций. Если каждая искусственно созданная система безопасности, на которую мы так отчаянно полагаемся, ну, будь то военные союзы, сложные финансовые инструменты, цифровые алгоритмы или даже социальные статусы.
Да, все это.
Если все это со временем неизбежно рискует превратиться в ту самую нанятую бритву, обращающуюся против своего создателя, то как вообще выглядит подлинная безопасность?
Отличный вопрос.
В мире, где любые человеческие гарантии и системы рано или поздно дают сбой, где нам искать то самое убежище, которое не станет камнем преткновения, когда нагрянет очередной кризис?
Это, пожалуй, самый важный вопрос для самостоятельного осмысления, который бросает вызов всему нашему привычному укладу жизни.
На этом мы завершаем наше детальное погружение в этот поразительный материал. Спасибо, что исследовали парадоксы древних текстов и искали ответы на самые актуальные вопросы современности вместе с нами. До новых встреч!